Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», и вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о власти меча в свете шестой заповеди, заповеди, которая гласит «Не убей». Призван ли каждый христианин быть пацифистом? Должен ли христианин служить в армии и брать оружие в случае справедливой войны? Позволительно ли на основании Писания казнить убийц? По этому вопросу благочестивые христиане имеют различные мнения. Мы же вам сегодня предоставляем реформатский взгляд на эту тему, которого сами придерживаемся. Как нам в свете шестой заповеди надлежит судить о смертной казни и о ведении войн государством? Какова индивидуальная ответственность христианина, если ему приходится приводить в исполнение судебный приговор, лишая преступника жизни? Или когда он призывается правительством на военную службу? В послании к римлянам в 13 главе говорится, что начальствующие, то есть правительство, наделены властью меча, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Меч, конечно же, является орудием наказания, которым в Древнем Риме убийцы отсекали голову. Об этом также ясно свидетельствует книга Бытие, 9 глава. Господь говорит: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Ибо человек создан по образу Божию. Тоже в книге Левит, 24 глава. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. И снова книга Числа, 35 глава. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. Отсюда следует, что когда начальствующие власти наказывают убийцу смертью, это совсем не то же самое, что умышленное совершение убийства человеком ближнего своего. Скорее, через начальствующих сам Бог исполняет высшую меру наказания. Таким образом, наказание убийцы смертной казнью является не нарушением шестой заповеди, а напротив, требованием Бога. По этой причине никакие сентиментальные чувства или псевдогуманные соображения не могут быть оговоркой в непослушании по велению Божьему. И палач не несет вины перед Богом за исполнение смертного приговора. Не он, а судья, начальствующий, несет ответственность перед Богом за исполнение смертной казни. Ну а что по поводу войн? Может ли христианин участвовать в войнах? Или же он должен отказываться от военной службы? Согласно строгим пацифистам, все войны, как таковые, должны быть осуждены. Отсюда следует, что христианин обязательно должен сознательно отказываться от любого участия в военной службе и боевых действиях. Однако, такая позиция никогда не являлась позицией реформатских церквей. Так уже в 39 статьях Англиканской церкви в 1571 году утверждалось следующее. «Закон земли может наказывать христианских подданных смертью за ужасные и тяжкие преступления. Законно для христианских подданных по приказу правителей носить оружие и служить в войнах». Это дословно повторяется и в ирландских статьях веры 1615 года. А в 23 главе Вестминстерского исповедания веры 1647 года мы читаем: «Бог, величайший Господь и Царь всего мира, установил над людьми гражданскую власть, которая подчинена Ему, для Своей славы и общего благоденствия, и с этой целью дал им в руки меч власти, чтобы защищать и поддерживать делающих добро и наказывать преступников». Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. В делах управления им следует прежде всего поддерживать благочестие, справедливость и мир в соответствии со здравыми законами общества. И если того требует справедливость и необходимость, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. Эта позиция реформатских исповеданий, несомненно, стоит на твердом основании Слова Божьего. Писание, конечно же, не поддерживает позицию, что любая война, как таковая, всегда по необходимости является грехом. Обратите внимание, мы не защищаем конкретные войны, происходящие в мире. И уж, конечно, мы не считаем, что войны этого мира всегда оправданы, что они никогда не являются греховными. Тем не менее, в свете Слова Божьего нельзя утверждать, что война, как таковая, всегда подлежит осуждению. Тот факт, что меч дан властям, естественно, подразумевает, что начальствам дана власть от Бога наказывать злодеев смертью, и, согласно реформатским исповеданиям, это также подразумевает то, что начальствующим дана власть вести справедливую войну. О Давиде сказано, что он вел войны Господа. Тоже истина о всех войнах, что вели добрые цари Израиля против врагов Божьего народа. И неверно, что Новый Завет в этом отношении говорит иное. Когда воины пришли к Иоанну Крестителю с вопросом «А нам что делать?», он не повелел им оставить военную службу, как по необходимости греховное и нечестивое занятие, но сказал им «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». О римском сотнике во всеуслышание засвидетельствовал Господь, что и в Израиле не нашел он такой веры. Также Корнилий, о котором рассказывается в 10 главе Деяний, является офицером армии, сотником из полка, называемого Италийским. О нем Писание свидетельствует, что он был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И он стал одним из первенцев Царства Небесного среди язычников. Благочестие, таким образом, не противоречит военной службе. И по этой причине воины, как таковые, не подлежат осуждению. Прежде чем покориться гражданской власти, христианин считает своей обязанностью самостоятельно определить, является ли данный акт правительства морально оправданным или нет. И от результата его личного суждения зависит, будет гражданин покоряться правительству или не покоряться. Если война является вопросом личной ответственности, я должен быть уверен в справедливости данной войны, прежде чем возьму в руки оружие. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех, учит апостол Павел. Насколько же больше осуждается тот, кто, сомневаясь, сражается, ведь на войне убивают людей, и можно добавить невинных людей, поскольку это касается самой войны, не имеет значения, воюют ли они на справедливой стороне конфликта или на несправедливой. Военные – это люди или гражданские лица, и если каждый член общества несет индивидуальную ответственность за это убийство людей, то, разумеется, никто не имеет права участвовать в боевых действиях до тех пор, пока он не убежден в сердце, что дело, за которое он воюет, правое. И если отдельно взятый христианин лично несет ответственность за убийство людей на войне, он должен быть убежден, что данная война справедливая. Именно такую позицию заняла реформатская церковь, которая считает, что единственным приемлемым в глазах церкви основанием для сознательного отказа от исполнения воинской обязанности является следующий случай – когда верующий, осознавая свой долг покоряться власти и защищать свою страну, когда к этому его призывает правительство, имеет здравые и адекватные основания, чтобы быть уверенным, что данная война, к участию в которой он призывается, является несправедливой войной. Если христианин абсолютно убежден на основании принципов Слова Божьего, что его страна сражается за неправое дело, он не имеет морального оправдания, чтобы участвовать в данной войне. Война – это убийство людей. И потому, если кто вовлекается в такое убийство ближних, будучи убежден в своем сердце, что дело, ради которого он сражается, несправедливое, его действия не могут быть оправданы перед судом Бога и его слова. Единственным правильным действием в такой ситуации будет пассивное сопротивление и отказ носить оружие в данной войне. В конечном итоге только совесть самого отказывающегося является окончательным мерилом, которое определяет здравость и адекватность своих причин, чтобы считать данную войну несправедливой. Богу угодно, чтобы всякая душа была покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Него, существующие же власти от Бога установлены. Послание к Римлянам, 13 глава. Мы не имеем права противиться. Начальствующие носят меч во имя Божие. Меч символизирует власть наказывать злодеев внутри собственных границ, но также подразумевает власть объявлять и вести войны. И меч не дан никакому иному установлению. Только правительство имеет право решать, быть в войне или миру. Только правительство несет ответственность за то, как оно употребляет свою Богом данную власть. Частные граждане не могут нести ответственность или разделять ответственность с правительством в том, как они используют свой меч. И поэтому долг граждан покоряться ради совести. Человек может иметь сомнения о правоте данной войны. Человек может быть убежден, что его правительство не право в данной войне. Человек может даже представить своему правительству протест в законном порядке с основаниями против данной войны. Но покориться христианин обязан. Что же делать, когда правительство борется с христианством, как это происходило в СССР, а сегодня в странах с мусульманской теократией? Если то же самое правительство, которому мы покорны до тех пор, пока оно использует свою власть меча в своей сфере, попытается применить свой меч на территории, выходящей за границы гражданского государства, в сфере, где Бог никогда не давал ей власть на управление, мы должны отказываться признавать силу этой власти. В таких случаях выбор стоит не в послушании правительству или Богу, а в послушании Богу или человеком. Именно так отвечают апостолы иудейскому Синедриону, когда совет запрещает им проповедовать во имя Иисуса. Проповедь Евангелия является дарованной Христом обязанностью и прерогативой Церкви. Власть правительства не распространяется на эту сферу. Поэтому, когда иудейский совет попытался узурпировать эту власть над апостолами, последние в лице Петра напомнили им, что они перешли границы своего влияния, когда сказали, что верующие должны слушаться Бога, нежели человека. Итак, таково отношение к вопросу о власти меча в свете реформатского толкования Писания. Передача подготовлена по материалам пастора Германа Хуксима. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», и с вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!